Labas rytas, ponios ir ponai. Šiandien mūsų paskaito tema Pranašas Ilijahu. Tema našai sivodnešnei lekcijai – Prorok Ilijahu. 16 i 17 glava knygi Carei 1 rasказывает нам о истории царства Израиля. Книга Царей повествует нам о продолжении истории царства Израиля после того, как Аса, царь Иудеи, упустил возможность вернуть 10 колен к Иудее и к Иерусалимскому храму. В дни царя Асы, который вернул сокровища Иерусалимского храма Ададу, и то чудо, которое было связано со сходом из Египта, оно полностью пропало из этого мира, пропало от еврейского народа, и дальше было все это на слитки переплавлено, и для языческих идолов посвящено, то уже 10 колен практически потеряли возможность вернуться к Иудее до конца дней. Вопрос, когда конец дней может произойти. На этот счет есть у нас разные точки зрения. И концов дней на самом деле много. Есть много дат, которые имеют шанс на то, чтобы быть концом дней. Как-то сказано, что запрещено рассчитывать кцота ямим, концы дней. Значит, концов дней много. И вопрос, какой из них окажется тем, когда наши заслуги позволят нам вернуться к Иерусалимскому храму. Итак, царство Израиля, северное царство под руководством Яровама бен Невата, который оказался главным философом Золотого Тельца, который находился в Бейтеле, и Золотого Тельца в Дане. Вкратце, история складывалась следующим образом, как это описано в 16 главе книги Царей 1. После смерти Яровама бен Невата, который умер своей смертью, ни в чем себе не отказывая, воцарился его сын Надав, который правил меньше 2 лет. Надав прославился только тем, что вел войны с Иудеей, особенно больше о нем ничего не сказано. Некий товарищ по имени Баша совершает государственный переворот, убивает Надава и всех потомков Яровама бен Невата, исполняя пророчество, сказанное Ахия Шелуни, о гибели дома Яровама, что не сохранится у него нин венехет, у Яровама не сохранится никто. Баша устраивает государственный переворот, убивает Надава, царя Израиля, и становится царем. А Баша сказано в тексте, что он следует всем грехам Яровама бен Невата, и о нем пророчествует великий пророк Израиля того времени Йеху бен Ханани, говоря следующие слова, что ты будешь наказан как убийца, ибо ты убил нечестивого, но сам являешься нечестивым, как он в той же мере. Это пророчество исполняется с потомком Баши в точности, в той же мере и по той же схеме, как с Яровамом бен Неватом. А именно, Баша правит 24 года, ни в чем себе не отказывает. Его сменяет Эла, сын его, на троне. И Эла правит 2 года, точно так же, как Надав, сын Яровама, до тех пор, пока офицер его армии Зимри, который был ответственен за половину колесниц, то есть был полугенерал танковых войск царя. Зимри совершает покушение против Элы, уничтожив все его потомство, включая женщин и детей, точно по той же схеме, как Баша совершает свое политическое действие по отношению к Надаву, сыну Яровама бен Невата. Зимри объявляет себя царем и правит над Израилем целых 7 дней. Целых 7 дней он оказывается царем и правит над Израилем, ни в чем себе не отказывая эти 7 дней, следуя хатаот бейт Яровам, следуя грехам Яровама бен Невата, то есть никто из них не отказывался от концепции золотых тельцов и от идеи, что нужно поддерживать охрану границ от Иудеи, чтобы народ туда не попадал. 7 дней правит Зимри, пока Омри, военачальник Элы, сказал то, что в Израиле является таким восклицанием, очень часто используемым, «мапитом», чего вдруг. И в назидание другим сжег Зимри во дворце столицы Израиля Тирца, вместе с дворцом, чтобы в назидание другим все поняли, что чего вдруг, генерал, который ответственен за половину колесниц, должен воцариться, когда есть военачальник. Это была суть назидания, которое Омри в этот мир принес. На политической карте мира появляется некий Тивни, который в течение 7 лет выясняет отношения с Омри, кто на самом деле царь. Иногда войны, иногда холодная война, но они между собой выясняют отношения, кто из них, наконец, будет царь. В это время происходит событие, которое этот спор привело к своему завершению, а именно Аса, царь Иудеи, женит своего сына Йехошафата на дочери Омри. В связи с чем народ Израиля предпочитает его, и в подарок на свадьбу дочери Омри с будущим царем Иудеи Йехошафатом, ему в подарок на свадьбу дарят скальп Тивни. Ну, не совсем скальп, но образно можно тоже сказать. Итак, ему подарили скальп Тивни, таким образом Тивни уходит с политической карты мира, оставляя свой скальп в музее этнографии, и Омри правит Израилем 12 лет, умирает своей смертью. Таким образом, одним махом мы прошли историю 5 царей Израиля. О них сказать больше нечего. Танах рассказывает нам, что о них сказать больше нечего, кроме того, что они все следовали грехам Яровама бен Невата. Обо всех их сказано «Ашер Ехтиет Исраэль», тот, который привел к греху Израиль. Тот, кто рассеял внимание Израиля, тот, кто привел Израиля в состояние связи с золотыми тельцами и в состояние полного отрыва от Иерусалимского храма и его ценностей. Очень мало в Священном Писании и в трудах наших учителей отводится место для изучения их образов, их жизнедеятельности. Израиль обречен на изгнание и на пропажу со святой земли, которая исторгает и изрыгает их царство. Для спасения Израиля от пропажи Всевышний достает из своего хранилища самые мощные средства пророка Илиягу и царя Ахава, сына Омри. Омри умирает, вместо него воцаряется царь Ахав. Это самое мощное средство, которое, если не поможет, то Израилю уже не поможет больше ничего. Царь Ахав. О нем рассказывает нам 16 глава, 29 стих. Текст говорит следующее. И Ахав, сын Омри, стал царем над Израилем, и в 38-й год царствования Асы, царя Иудейского, и Ахав, сын Омри, царствовал над Израилем в Шамроне 22 года. И делал Ахав, сын Омри, злое в очах Господа, более всех, кто был до него. Мало было ему следовать грехам Яровама бен Невата, он взял себе в жены Езевель, дочь Идбааля, царя Цидонян, то есть женится на некой даме, и с разной точки зрения, прошла ли она какой-то облегченный реформистский гиюр, или она этого не делала. Есть точка зрения, что его условием было, чтобы она не сделала никакого гиюра, и чтобы она приносила в еврейский народ именно те ценности цидонские, которыми руководствовался Ахав в своей жизнедеятельности. И стал служить Баалю и поклоняться ему. Первый и единственный царь Израиля, который поклоняется Баалю, был Ахав. Что такое Бааль? Некие силы влияния идолов, которые относились целиком и полностью к кананским народам, среди которых проживали евреи, в соседстве, рядом с которыми проживали евреи. И он добавляет к золотым тельцам. Если золотые тельцы сами по себе были некой формой служения Богу, то Бааль это была форма служения идолам непосредственно. И поставил он жертвенник Баалю в капище Бааля, который построил в Шамроне, столице Израиля Шамрон. Там строится новое капище. И сделал Ахав Ашеру. И Ахав делал то, что гневало Господа Бога Израиля, больше, чем все цари Израиля, которые были до него. В его дни Хель из Бетеля построил Ерехо. Авирамом, первенцем своим, он заложил основание его, и с Игува, младшим своим, поставил ворота его по слову Господа, которое он изрек через Йехошуа бен Нуна. Не очень понятно, о каком строительстве идет речь. Сейчас мы с вами разберемся. Итак, Всевышний достает самые мощные средства из своего хранилища, из своей сокровищницы. Это пророк Илиягу и царь Ахав. Царь Ахав – самое мощное средство, которое могло спасти царство Израиля. Кроме него – никто. Как это понять? Будем разбираться. Царь Ахав продвигает вперед царство Израиля, понимая, что пять предыдущих царей, они были полными кроликами, которые только друг друга убивали и ни в чем себе не отказывали, и говорить там было не с кем. Царь Ахав, первый после этих пяти царей, был человеком идеи. Это был большой человек. Каким образом он продвигает вперед царство Израиля? Ассимиляция. Сам женится на цидонской даме. Введение иностранного идолопоклонства и строительство Иерихона. Что это за строительство Иерихона? Каким образом строительство Иерихона влияет на то, что это в Танахе приводится как самый главный грех, один из самых главных грехов царя Ахава? Ральбак пишет следующее. Езевель бат Идбааль, вегу элугей цейдоним, вегарацон башело нидгайера, легахис этулуке Исраэль, миколь малхе Исраэль, ашер гаю лифанав. Езевель, она была дочерью Идбааля, так написано у нас в тексте. Что, кто такой Идбааль? Это ее папа? Ральбак говорит, что нет. Папа у нее был какой-то другой, которое было какое-то совершенно другое имя, которое текст Танах вообще не привел, поскольку для нас с вами это не имеет абсолютно никакого значения. И был он, этот Идбааль, на самом деле богом цидонским. Одним из центральных богов, которым цидоняне поклонялись. Не единственным, но очень уважаемым. Вегарацонба, и текст пришел нам сказать, что она не совершила гиюр для того, чтобы гневать Бога Израиля больше, чем все цари Израиля, которые были перед ним. То есть он, царь Ахав, взял себе жену без гиюра, не для того, чтобы там, она отказалась, не захотел, жена понравилась или были какие-то политические причины на ней жениться. Он взял ее давка только для той цели, чтобы гневать Бога Израиля. Это Ахав из сокровищницы Всевышнего, который был выпущен для спасения Израиля. Наконец появляется царь, который, в отличие от предыдущих царей, имеет образ, и уже то, что мы с вами прочли, доказывает, что царь Ахав, безусловно, имеет образ, и образ великий, поистине великий. Решиться на такое мог только очень большой человек. Это очень большая реформа. Большую реформу такую сделать может только очень большой человек. Ваявод это Бааль, и служил он Баалю. Бааль, как мы уже с вами говорили на предыдущих лекциях, это мужское начало служения, некая передача влияния хеседа в этот мир, ашира – женское ограничение. То есть Бога, в котором есть и правая рука, и левая, и давание, и ограничение давания, и милосердие, и гвура, и сила, и суд, они разделили на составляющие. И Бааль как раз был таким. Так вот, Раши говорит, что означает, что служил он Баалю. Мусиф аля галим шель Яровам. Он тот, кто добавил к тельцам Яровама. Это был человек, который пошел вперед для того, чтобы вывести еврейский народ из состояния некой депрессии. Потому что действительно на тельцах ты далеко не уедешь, особенно если они золотые. Нужно уже продвигаться вперед, и нужно что-то сделать более фундаментально. Поэтому нужно ввести еще идолов иностранных. Ну и поскольку Ахав был человек очень современный, продвинутый, он, естественно, был в контакте с зарубежными странами. И то, что современная международная теология могла дать, он использовал в полной мере. В его дни Хиэль, житель Бейтеля, отстраивает Иерихо. Что нам это дает и о чем нам это говорит? А именно, текст нам говорит, что при строительстве Иерихона Хиэль хоронит всех своих детей от старшего до младшего в процессе строительства. Когда начинает строить Иерихон, умирает у него старший сын, продолжает строить, и весь процесс строительства занимал какое-то время. Каждый, соответственно, промежуток времени умирает у него какой-то сын. Когда он завершает строительство и строит ворота, умирает младший сын. И он продолжает строить Иерихон. Что это был за человек, который имел очень большое значение тоже в еврейском народе? Про маленьких пишут очень кратко. И они вот те пять царей, которые у нас были до этого, так что мы с вами даже не прочли, что о них сказано в Священном Писании, только своими словами передали их историю. Что это за история с Иерихоном и какая проблема с его строительством? Йехошуа, Сефер Йехошуа, книга пророка Йехошуа, глава 6, стих 26. «Ваяшава Йехошуа бээт гаги леймор, арур гаиш лифне Ашем, ашер якум увана эт хаир азот, эт Йерихо, бебхоро и садену, бецеиро яцив длате». «И заклял Йехошуа в тот момент, когда стены Иерихона упали, на глазах у всего еврейского народа и у всех кананских народов, которые это видели, говоря, проклят тот человек перед Богом, который встанет и отстроит Иерихо, который решится и отстроит Иерихо. Своим первенцем он заложит камень основания города, и на своем младшем сыне он поставит ворота его». Прямо, как сказал Йехошуа, так и было. Когда Хиэль начинает строить город, умирает его старший сын. Когда Хиэль заканчивает строить город, умирает его последний сын. Происходит все, как сказал Йехошуа. В чем причина запрета, почему город Иерихон отстраивать было нельзя? Есть на то три причины. Первая, Иерихон, в отличие от всех остальных городов Израиля, город кананцев. Он не был городом одного из кананских народов, как все остальные. Вся земля Израиля была поделена между семью кананскими народами. Какие-то города принадлежали одному народу, какие-то другому и так далее. Что касается Иерихона, то он был городом международным. Там жили представители всех кананских народов. Вся знать проживала там. И, естественно, весь город был посвящен идолопоклонству. На эти средства построен. И вся религиозная знать семи кананских народов проживала там. Иерихо – это ключ к земле Израиля, как мы учим с вами в книге Судей, в книге пророка Йехошуа. Поэтому запрещено было пользоваться каким бы то ни было имуществом и отстраивать город, потому что весь этот город построен за средства Аводозары, за средства идолопоклонства. Второе. Стены города Иерихона упали в шаббат. И в шаббат запрещено созидать и строить, разрушать. Теоретически не запрещено, иначе как, если ты разрушаешь в целях последующего строительства. Поэтому Иерихо, если бы евреи планировали отстроить после этого, нельзя было бы привести стены Иерихо к падению в шаббат. Но стены Иерихо могли упасть только в шаббат. Была определенная проблема. Иерихо запрещено отстроить. Третья причина, чтобы свидетельство чуда упавшие стены сохранились навсегда в истории еврейского народа, и чтобы каждый человек имел возможность, подойдя к стенам Иерихона, сказать браху, шасалану нес бамакомазе, что Всевышний сделал нам, нашим отцам, чудо в этом месте. Та браха, о которой мы говорим в Хануку. Каждый человек, проходя мимо стен Иерихона, должен был остановиться, увидеть упавшие стены и сказать это благословение. Поэтому Йехошуа бен Нун позаботился о том, чтобы Иерихо никогда не был отстроен, и сказал, что согласно замыслу Всевышнего, тот человек, который решится на отрицание божественного откровения, которое было при упавших стенах Иерихона, он должен будет расстаться со всеми своими детьми и пропасть из Израиля навсегда. Это наказание, это следствие его жизнедеятельности. Говорит Малбим.
Атак шерау шахаву сеет кольга туавот венга шеманишо кафу баашгаха увенавуа.
Теперь, когда увидели, что Ахав делает все мерзости, которые только возможны, и Всевышний не наказывает его, то кафу отказались от Рашгаха, от божественного провидения и от пророчества. Видит, Ахав делает все, что угодно. Идолам поклоняется, никакого наказания нет. Полное процветание государства, экономика поднимается каждый год на 5,3%. Полный порядок и никаких проблем больше нет. Таким образом, поняли, что все, что сказано в книгах пророков, ерунда. Если так, можно решиться и уже на конкретную вещь. То есть идолопоклонство – это самая конкретная вещь. Но это как бы грех глобальный, грех широкий. Да? А тут сказано конкретно – не отстраивай один город. Все остальные города отстраивай, нет никакой проблемы. Этот город Ерехо отстраивать нельзя. Ихиэль подтвердил на собственном примере, что пророчество Иешуа имеет силу и имеет большое значение. Как мыслил Хиэль, который решил рискнуть всеми своими детьми и отстроить Ерехо? Опять же, потребности так уж большой экономической, социальной, политической в строительстве Ерехо в принципе не было. Город хороший, ключ к земле Израиля, ну это философия. Но так уж, чтобы строить именно его, не хватало земель, можно рядом построить, в конце уж концов, если уж нужно. Хиэль был человеком предельно честным, он был человеком науки. И он утверждал, что болезни и смерть, они происходят не от пророчеств и не от каких-то духовных поступков человека. Болезни, они от вирусов, а смерть, она от болезни. Поэтому, говорит, мы, современные люди, должны уже показать всем остальным, что пора с этим религиозным мракобесием завязать. Мы находимся в период до новой эры за много лет, да? Но тем не менее, мы уже люди продвинутые и должны понять, что с этим религиозным еврейским воззрением на мир, что Бог как-то влияет, нужно, наконец, покончить и понять, что болезни они с земли, а не с неба. Ну и беседует он с женой своей и говорит, ты знаешь, мы должны всем доказать, что надо строить Ерехо. Жена говорит, а может все-таки не мы, а кто-то другой? Нет, мы должны доказать всем о том, что правильно поступать именно так. И чтобы все поняли, что можно жить, двигаться вперед. И все эти старые законы нам совершенно не актуальны. Именно мы должны доказать, что это не связано. Начал строить, умирает первый сын. Ну, жена говорит, может быть, мы остановимся, как бы не стоит двигаться дальше. Да нет, ну смотри, это же чистая случайность. Ну как можно из одного ребенка, наверное, он заболел чем-то, диагноз у него такой был какой-то. Ну, строй дальше, второй сын умирает. Ну и он снова каждый раз находит какую-то причину, почему эта смерть приходит. Опять же, у нас пока еще наука медицинская недостаточно развита, и мы еще недостаточно знаем диагнозы. Но мы, придет время, мы все узнаем, мы во всем разберемся, и человек во все тайны всего проникнет и все постигнет. Наконец, умирает его последний сын, и тут наступает ситуация, когда одновременно со смертью последнего сына, и он сидит 7 дней траура, происходит торжественное открытие города Ерехона, и у Хиэля собираются все. У Хиэля собираются все, включая царя Ахава, и тут приходит пророк Ильяху. Царь Ахав за короткое время до этого пишет на воротах Шумрона: «Ахав кафар бейлуке Исраэль, вело их елу хелек бейлуке Исраэль». Ахав отрицает, кафар, кфира – это вероотступничество. Ахав отрицает Бога Израиля, и не будет у него доли в Боге Израиля. Это слова, которые Ахав пишет на воротах столицы. На воротах столицы. Ахав – сокровище. Так пишут наши мудрецы. Хидушей Агадот пишет, кто такой Ахав, какое значение имени Ахава. Ах-Ава. Брат отца. Хидушей Агадот пишет, Ахава я ах лакодыш барагу, что Ахав был братом Всевышнему, благословлен он. Гайтахен, возможно ли такое? Ахав был великий. Только великий мог написать на воротах города, что он отрицает Бога Израиля. Чтобы отрицать Бога Израиля, нужно быть большим. Если какой-нибудь кролик будет отрицать Бога Израиля, то нигде об этом не напишут, потому что кролик и есть кролик. Для того, чтобы отрицать Бога Израиля, нужно быть человеком великим, нужно находиться в сокровищнице и прийти для очень большой миссии. Итак, Ахав и все руководство страны приходит к Хиелю, который сидит 7 дней траура по своему младшему сыну в рамках торжественного открытия города Иерихо, когда у него собираются все. В самый торжественный момент, как всегда, появляется пророк Ильяху. 17 глава рассказывает нам о том, как это произошло. «И сказал Ахаву Ильяху о Тишби из жителей Гилада». Как раз на это мероприятие, двойное мероприятие. Траур Ахава и торжественное открытие города Иерихона. Туда приходит пророк Ильяху. «Как жив Господь Бог Израилев, перед которым я стою, что не будет в эти годы ни росы, ни дождя, разве лишь по слову моему». По какой-то причине пророк Ильяху закрывает дождь. Говорит, дождя больше не будет в Израиле. То есть Израиль обрекается на смерть от голода, на засуху. Очень интересно, был ли при этом дождь в Иудее. Очень интересный вопрос. Не нашел на него ответа в тексте Торы. Был ли дождь в Иудее, я не нашел ответа. И было ему слово Господне такое. После того, как Ильяху закрывает дождь, опять что значит закрывает? Как человек может закрыть дождь, суть которого свидетельство о связи между нижними и верхними, между Ильяним и Тахтоним. И было слово Господне такое, ступай отсюда и обратись к востоку, и скройся у потока Крит, что против Ярдена. Пророк Ильяху убегает в изгнание, поскольку Ахав ищет души его за закрытие дождя, и скрывается возле потока Крит, что возле Ярдена. И будет, из этого потока ты пить будешь, а воронам я повелел кормить тебя там. И пошел и сделал по слову Господню, пошел и стал жить у потока Крит, что против Ярдена. И вороны приносили ему хлеб и мясо утром, и хлеб и мясо вечером. И из потока он пил. То есть оказался на полном обеспечении воронов. Вороны обеспечивали пророка Ильяху. И было по прошествии некоторого времени, высох этот поток, ибо не было дождя в стране. И было ему слово Господне такое, встань и пойди в Царифат, что у Цидонян, и живи там. И вот я повелел там женщине-вдове кормить тебя. И встал он и пошел в Царифат, и когда он пришел к воротам города, то вот там женщина-вдова собирает хворост. И позвал он ее и сказал, дай мне немного воды из сосуда, и я напьюсь. То есть, женщина собирает хворост. С собой у нее, естественно, не было воды особенно. Она вышла за пределы города немножко дров собрать. Говорит, дай мне попить чуть-чуть. И пошла она, чтобы взять. Она бросила свой хворост и пошла в город за водой. Человек попросил воды, надо принести воду. Но позвал он ее и сказал, прошу, возьми для меня кусок хлеба в руку твою. Она же сказала, как жив Господь Бог твой, что нет у меня ни куска лепешки, а лишь горсть муки в кувшине и немного масла во фляге. Вот соберу я пару веток и пойду и приготовлю это себе и сыну моему, и съедим это, а после этого будем умирать с голоду. Она говорит, у меня осталось ровно на одну скромную, минимальную трапезу. И сказал ей Ильяху, не бойся, иди и сделай то, о чем ты говорила. Но раньше сделай из этого для меня маленькую лепешку, принеси мне, а себе и сыну своему сделаешь после. Что говорит пророк Ильяху женщине? Когда у тебя нет достаточно для себя даже на одну трапезу, а после этого никакой надежды на будущее, то отдай мне часть от твоей последней трапезы. Как бы мы с вами поступили в такой ситуации? Мы бы сразу по мобильному позвонили какому-нибудь раввину, сказав, а где там в Шульхан Арухе написано, что если нужно свою жизнь беречь и жизнь другого, то ты должен в первую очередь свою жизнь, а этому ответить грубо и нагло, типа того мужик надо вообще галаху учить, и что если сами мы умираем, так тебе мы вообще ничего должны не давать, а вообще хочешь воду, вот там государственный колодец стоит возле города, и можешь сам подойти и зачерпать и попить, а не меня, а женщину гонять за водой. Это был бы нормальный ответ в рамках полной праведности и святости, которую мы с вами могли бы предъявить нашему Творцу. Женщина сказала иначе. И говорит он ей при этом, пророк Элияху, некую философскую доктрину, ибо так сказал Бог, Господь, Бог Израиля, мука в кувшине не иссякнет, а масло во фляге не будет до того дня, как даст Господь дождь на землю. Он при этом ее еще и успокаивает. И говорит, ты мне дай сначала от того, что у тебя сейчас есть, от последней твоей муки, а дальше я тебе уверяю, что все будет в порядке, и не иссякнет, и будет чудо, мука эта будет продолжаться, и хватит ее до того времени, пока Всевышний не даст дождь на землю. Что мы тогда сказали? А, ну тогда ситуация меняется, конечно, если ты нам сказал, так мы тебе отдадим последнюю от нашей последней трапезы, нет никакого вопроса. Не знаю, как бы мы с вами поступили в таком вопросе, поэтому мы и учим с вами текст Танаха, чтобы понять, какие люди удостоены чуда. Кто живет по статистике экономической, а кто достоин чуда? Эта женщина оказалась достойна чуда, поэтому Всевышний в нужное время посылает ее за хворостом. И на тот момент у нее остается последняя трапеза, состоящая из муки и масла. Именно в тот момент. Все вовремя. У праведника все вовремя. У нечестивца все с задержкой. И пошла она и сделала так, как сказал Ириягу, и кормилась она, и он, и дом ее много дней. Мука в кувшине не иссякала, и масло во фляге не убывало, по слову Господу, которое он изрек через Ириягу. И было после этих событий, заболел сын той женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не оставалось в нем дыхания. Женщина получает награду, у нее умирает сын. Как она реагирует? Женщина отдала все, в качестве награды у нее умирает сын. И сказала она Ильяху, что тебе до меня, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить о грехе моем и умертвить сына моего. В ком она ищет вину? В себе. Она ищет вину в себе. Она не ищет вину в том, что мой сын стал жертвой твоих политических скандалов с царем Ахавом или что. Она ищет в себе. Видимо, что-то у меня не так, что благодаря тебе я удостоилась чуда, а сейчас умирает сын мой. И сказал он ей, дай мне сына твоего. И взял он ее от груди его и понес в верхнюю комнату, где жил. И положил его на постель. И воззвал он Господу и сказал, Господи Боже мой, неужели и вдове, у которой я живу, ты причинишь зло, умертвив сына ее? И услышал Господь голос Ильягу. И возвратилась душа этого мальчика в него, и он ожил. И взял Ильягу мальчика и свел его из верхней комнаты в дом, и отдал его матери его. И сказал Ильягу, смотри, жив сын твой. И сказала та женщина Ильягу, теперь я знаю, что ты человек Божий, и слово Господне в устах твоих истина. Что это за история по воскрешению умершего ребенка? В Танахе это было всего два раза. Во всем Танахе детей воскрешают два раза. Пророк Илиша, ученик пророка Ильяху и сам пророк Ильяху. Если бы такое не произошло, то написать это было бы в высшей степени безответственно. Что это за история? Почему? И как пророк воскрешает ребенка? Почему этот ребенок умер? Почему все это происходит? Талмуд в трактате Таанит говорит, три вещи есть в этом мире, которые Всевышний никогда не передает посланцу. Дождь, рождение и воскрешение из мертвых. Это три функции в этом мире, которые всецело принадлежат Всевышнему лично. И никакие структуры, начиная от ангелов и кончая пророками и мудрецами, взять это не могут. Талмуд в трактате Таанит. Мы видим, что пророк Ильяху берет эти ключи. Как такое может произойти? И при каких условиях великий из пророков может проникнуть в зону, исключительно зарезервированную для Бога Израиля. Это вопрос, который нам нужно понять. Итак, Хиэль отстраивает Иерихон, хоронит своих сыновей, каждый раз объясняя, что на самом деле все это по причине диагноза, по причине бактерий, по причине пока еще неизвестных нам медицинских факторов. Все собираются у Хиэля, и в самый торжественный момент приходит пророк Ильяу. Пророк Ильяу, которого до этого долгое время не было в еврейском народе. Комментаторы расходятся в точках зрения, кто-то был такой пророк Ильяу. Есть точка зрения, что он из колена Бениамина, есть точка зрения, что он из колена Дана. Центральная точка зрения, тем не менее, что пророк Ильяу – это Пинхас бен Элиазар. Пинхас бен Элиазар, который спасает еврейский народ, когда руководитель колена Шимона берет себе иностранную даму вместе с иностранными идолами, и он закалывает их копьем. После этого пророк Ильяу, он же Пинхас бен Элиазар, на очень долгое время пропадает, лишь эпизодически появляясь в еврейском народе. И когда поднимается вопрос о спасении, о надежде на спасение или о полной пропаже царства Израиля, Всевышний посылает пророка Ильяу. Пророк Ильяу закрывает небо, обрекая Израиль на голод. Ральбак говорит, пророк Ильяу это Пинхас бен Элиазар, который эпизодически появлялся в Сефер Шофтим, в книге Судей. Каким образом? Говорит Ральбак. «Киру гая мала гашем, шенира эль гидон ве элифтах, ве гая носе, ото руа гашем, кмо мала гашем, ве лазе омар, торат ашем и вакшу ми пигу, ки мала гашем цвако изгу». Ибо пророк Ильяву, он был ангел Всевышнего, он уже дошел до состояния ангела. Его телесность, она стала настолько внешне, она стала настолько исправленной, что в нем уже не оставалось человеческого. Он уже перешел в состояние, близкое к ангелу, которым ничего материальное не свойственно, и у которых материальная оболочка, она чисто иллюзия. Это духовные формы, которые внешне напоминают материальное. Так вот, пророк Ильяху был ангел Всевышнего, который открылся Гидону и Ифтаху, судьям Израиля, и перемещал его дух Бога, как ангела Всевышнего. И об этом сказано, Торат Ашем и Вакшум Пигу, учение Бога будут просить от уст его, ибо ангел Бога Всевышнего он. Это слова, которые пророк Малахи говорит о пророке Ильяху. Ангел Всевышнего он, и Тору Бога будут просить из уст его. Поэтому на протяжении поколений после этого пророк Ильяху открывается многим мудрецам Торы для того, чтобы передать им Тору Бога. Пророк Ильяху искает особую миссию, особую функцию в еврейском народе, которая, в отличие от всех остальных пророков, мудрецов, которые жили, оставили свои труды, сделали своих учеников и оставили этот мир. И остались вечно жить в этом мире, как авторы книг, как учителя учителей. Пророк Ильяху остается навсегда, и он сопровождает весь еврейский народ на всем протяжении его истории. Это очень интересно. И появляется всегда в самый нужный момент. Почему пророк Ильяху вынужден прибегнуть к самому последнему средству отключению дождя? Раши говорит так, что Ахав во время торжественного открытия Иерихона сказал следующие слова. «Ифшар шеклалат талмит ниткаима, веклалат Моше Рабейну ло ниткаима». Может ли такое быть, что проклятие ученика исполнилось, а проклятие учителя Моше Рабейну не исполнилось? А именно Моше Рабейну сказал, «Шенеймар, весартем ваватем элуким ахирим, вичтахвитем лахем, вахара афашем бахем вацарат ашамаем». Как сказано в молитве Шма Исраэль, «И будет, и вы уйдете в сторону, и будете служить другим идолам, и будете кланяться им, и поднимется гнев Бога на вас, и он закроет небо».
Варей коль Исраэль овдим элогим ахирим. И вот весь Израиль служит другим богам, говорит царь Ахав. Вейн гешамим на царим. И дожди продолжаются. Может ли оказаться, что проклятие Моше Рабейну о наказании засухой за идолопоклонство не исполняется, а проклятие его ученика Иешуа, что если человек отстроит Иерихо, то погибнут все дети его, это проклятие исполняется. Разве такое может быть? Поэтому сказал пророк Илияху, что не будет больше дождя, иначе как по слову моему, говорит пророк Илияху. Результат – 3 года засухи. Как комментирует Ахав события? Он говорит, очень просто. Засуха – это не от Бога. Засуха – это сочетание 2 элементов. Во-первых, случайность. Бывает такое, что иногда года засушливые. А второе – это колдовство Ильяу. Ильяу колдует. Он же не сказал, что это из-за Бога будет. Не будет больше дождя, иначе как по слову моему. Ильяу колдует. За это что делает Ахав? Убивает пророков и ищет пророка Ильяву, чтобы предать его смерти. Почему же действительно шли дожди, несмотря на явно сказанное в Торе о том, что за идолопоклонство мы получаем наказание? Малбим говорит так. Высказывание Моше Рабейну о прекращении дождей верно по отношению к народу, который находится в состоянии ашгаха и лухтит, божественного присутствия и божественного провидения. В ситуации, когда народ настолько отказался от Бога, что не с кем говорить, то тогда, что тогда происходит? Говорит Малбим, «Вегарец ним сараба и миахав, эль тева ве маараха, ве тева таасек и мингага, эйн ла кешер и масебнеда». Что земля была передана в дни Ахава, законом природы и внешним структурам. И природа поступает по обычаям своим. И нет никакой связи между природой и поступками человека. Между законами природы и поступками человека нет никакой связи. Вообще никакой связи. Поэтому дождь идет. Люди делают одно, дождь идет по обычаю закона природы. Говорит Малбим, что существует 2 вида дождей. Существует дождь ТВ, дождь природный, существует дождь Рашгахи, дождь божественного присутствия по сути своей. Если еврейский народ достоин, то он получает дождь с неба, с большой буквы. Если еврейский народ недостоин, он получает дождь природный, дождь с неба, с маленькой буквы. Круговорот воды в природе для этого, для вас и предназначен. Пророк Илияху был послан для осуществления последней надежды для Израиля вернуться к Богу Израиля и вернуться к его шхине, к его божественному присутствию, к Гашгахе, к божественному провидению. В результате царь Ахав убивает пророков и разыскивает пророка Илияху, дабы предать его смерти. Пророк Илияху скрывается у источника Крит. Источник Крит. Сегодня известно, где это находится в Израиле. Там есть сегодня Шмурат Атева. За небольшую плату можно посетить это место. Горная долина, источник воды. Источник Крит и вороны, которые обеспечивали снабжение Ильяху пищи. В Танахе сказано, что вороны приносили пророку Ильяху лехем убасар, хлеб и мясо. Откуда они хлеб и мясо брали? Ответ – со стола Ахава. Вороны летали к Ахаву утром и вечером, забирали оттуда пищу и приносили к пророку Ильяху. Пророк Ильяху получает все необходимое от Ахава за счет налогоплательщика государства Израиль. Обычно так и происходит. Ральбаг говорит, что вороны приносили пищу 2 раза в день, чтобы все было свежее. Чтобы была свежая, нормальная пища, приносили 2 раза в день.
Ахав ел кошер, да?
Отсюда мы учим, что Ахав ел кошерную пищу. И есть галахический вопрос, ведь мясо, которое ныла мингайнс, было скрыто от глаза,
его нельзя есть. Да? Мясо можно есть только, если сначала оно запаковано, и там штамп раввина стоит. После этого ты видишь, что это то же самое мясо, у тебя закрытая дверь, и никто не тронул, и тогда это мясо приготовил, тогда ты его можешь есть. Если вдруг ты оставил открытое мясо где-то на улице, и ушел, и пришел, и вроде лежит то же самое мясо, тебе его есть уже не запрещено. Потому что, может быть, это мясо другое. Возникает вопрос, как пророк Ильяху полагался на вороний кашрут для того, чтобы есть это мясо. Ответ, там все это разрешалось пророческими методами, а не методами той галахи, открытой для глаза человека. Когда пророк Ильяху увидел это мясо, он понимал, что это мясо оторвано от стола Ахава. На нем как бы для взгляда пророка стоял штамп кашрута, и мы видим, что Ахав, несмотря ни на что, кашрут соблюдал. Никаких вопросов. А что было вокруг него, мы познакомимся с вами в следующих лекциях. Тоже будет не так все просто. Очень не так все просто. Он был главным идеологом несоблюдения. А насколько люди потянулись за царем, не так уж потянулись. Рабейну Пхая поднимает вопрос о том, каков критерий человека, который обслуживается воронами в рамках полного чуда. Каков критерий человеку? Он говорит так. Дерах цадики машлимим бабитахон шилой вакшу сибаклай вакен мацину бе Ильяху шаамад бе мидбар хасер мазон вакодыш баргухи змин лошам оравим лохалкило. Путь полных праведников, тех, кто цельны в уповании своем на Бога, что они никогда не будут искать какую-то причину, как Бог мне поможет. А вот что будет, если я оставлю свою работу и пойду куда-то, то тогда, может быть, мне Бог не даст новую работу, и что будет, и так далее. Те люди, у которых есть упование на Бога, они удостоятся чуда, как то мы находим в примере с Ильяху, который оказался в пустыне без чего бы то ни было, и Всевышний послал ему туда воронов для кормления его. Почему именно вороны? Вороны в иудаизме имеют следующее значение. Это птицы самые жестокие. Вороны не кормят своих детей. Это известно. Они своих детей каким-то образом там высиживают или не знаю, что они с ними делают. Но, во всяком случае, после того, как эти дети появляются, они их не кормят. С точки зрения иудаизма, вороны – это символ ахзариюта, символ жестокости. О ком заботятся вороны? О пророке Ильяху. Кто заботится о пророке Ильяху? Заботятся вороны, суть которых – это отказ от кормления своих собственных детей. Они два раза в день летают из Крита в Шамрон, это порядка 100 километров, и приносят пищу. Представляете картину, да? Все, так сказать, виды блюда царя Хава, летит целая стая воронов, и каждая в клюве что-то деется. И так вот они летают туда-обратно, и все это дело видят, да? Куда вороны полетели? Да опять со стола Хава чего-то понесли куда-то. Кто достоин чуда? Тот, кто Бога раскрыл, скрытого за рамками материальной завесы. Когда ты материальную завесу снимаешь со своих глаз, ты становишься сразу достоин чуда. Ворон. Ворон – это тот, кто отказался исполнить свою миссию о тикун гаолам, о исправлении этого мира. В дни Ноха он осуществил ее в дни пророка Ильяху. Помните, что в дни Ноха произошло? Когда Нох сидел в ковчеге, и дождь уже более-менее закончился, и воды спали, то Нох выпускает ворона для того, чтобы тот посмотрел, можно ли уже десантироваться на землю. И ворон сделал круг и вернулся назад, и отказался исполнить свою миссию. Почему он отказался исполнить свою миссию? Об этом нам рассказывает Мидраш. Он говорит так. Мидраш рассказывает нам, что ворон в ковчеге поругался с Ноохом. Они поругались. Когда Ноох его выкидывал в окно, чтобы тот посмотрел, сошли воды или нет, то они поругались между собой. Ворон говорит, все меня ненавидят, и ты, и Всевышний. Всевышний создал меня нечистым,
а ты посылаешь меня навстречу опасности. Если побьют меня силы холода или силы жары, то в мире пропадет божественное творение. Он говорит, я единственное творение, которое находится в ковчеге. Чистых по 7 пар, а нечистых было по 1. Поэтому, если ты меня сейчас первым высылаешь, я могу погибнуть. Силы холода или силы жары меня побьют. Или говорит ворон Ноху, может быть, ты жену мою возжелал? Отвечает ему Нох, моя жена мне запрещена в ковчеге. Поскольку, когда бедствие в мире, то человеку запрещено быть со своей женой. Мне нужна твоя жена. А вообще, говорит, ты там, ты нечистый, и от тебя все равно нет никакого толку, ибо даже в жертву тебя принести нельзя. Так Ноах ворону ответил и отглумил его. Всевышний обращается к ворону и говорит, исполнишь свою миссию, когда пророк Ильягу будет осушать землю. В этом мире все связано. В этом мире все связано. Никакое маленькое доброе дело и наоборот никакой грех не пройдет незамеченным. Все связано. Чем ты больше человек, тем твоя судьба, твои действия повлияют на глобальные вещи. Чем ты меньше человек, повлияет меньше. Всевышний ответил ворону, что он исполнит свою миссию, когда пророк Ильягу будет осушать землю. А вот дата кодыш. Почему чудо для пророка Ильягу было осуществлено посредством нечистой птицы? Почему именно нечистая птица все-таки заботилась об Ильягу? Можно было бы голубей послать. Они бы носили. Подчеркивает падение Бне Исраэль, погруженных в Аводазара, погруженных в идолослужение. Что пророк Ильягу понимал, что в конечном счете задача, ради которой он был послан, она спасти еврейский народ. И в том состоянии, в котором еврейский народ находится, в этом состоянии пророк Ильягу может чудо свое получить только посредством нечистой птицы. Сефер Абрит. Уминганахалиште, из реки будешь воду пить. Почему нужно пить воду из реки, а не из каких-то других емкостей? Кимеймегэмэйнамитавшим, что вода реки, она не плесневеет. Убаавуртнуатам, и из-за движения постоянного реки, умеруцотамгамигири, и бега реки быстрого. Как вы догадываетесь, книга Сефер Абрит, книга Завета, она не пришла нам написать что-то по поводу географии и природоведения. Она пришла сказать, что если ты пьешь воду из реки, если ты живешь как река, так что вода, которую ты пьешь, она не плесневеет, то и жизнь твоя не плесневеет. И когда это возможно, там, где движение постоянное и бег быстрый, там, где ты ориентируешься правильными ценностями, пьешь воду из реки, при этом быстро бежишь, направленно бежишь, и есть смысл твоего бега, то в такой ситуации вода твоя не плесневеет, ты не становишься заплесневелым. Вот, пожалуйста. Вот из этой реки должен был пить пророк Ильягу, из источника. Если мы живем с вами связанными с источниками, то наша жизнь совсем другая. Хазали, еврейские мудрецы, сказали, что поскольку пророк Ильягу остановил кухот атева, остановил силы природы, поэтому он мог получить для себя только минга немца из того, что уже есть в этом мире. А то, что немца, то, что находится в этом мире, оно иссякает со временем, и все спадает по экспоненте. Поэтому источник воды, из которого пил пророк Ильягу, высох, и поэтому пророк Ильягу идет на север, в Царефат, к женщине. Всевышний посылает его к вдове, чтобы в ее заслугу произошло чудо. Раши Гулога я макира тальмана. Про Кельягу не знала, о какой вдове идет речь. Не знал. Гулога я макира тальмана шамарлу акодыш баругу. Не знал, о какой вдове сказал ему Всевышний. Веламад ми Авраама вину, ваамар. Ота шетитен ли маем лиштот гига альмана. И сказал. Я выучу это из Авраама вину. Что та женщина, которая даст мне воду для питья, она и будет альмана, вдова, достойное чудо. Так, чтобы я мог жить благодаря ее чуду. Ради пророка Ильяху Всевышний чудо не делает. Почему? Потому что он остановил законы природы для всего Израиля. Он весь Израиль обрек на голод. Теперь чудо должно было быть сделано в заслугу кого-то другого. В заслугу вдовы. Радак. Когда пророк Ильяху понял, что вдове нечем его кормить, он был уверен, что ради нее произойдет чудо. Это говорит Радак. Радак говорит, что пророк Ильяху был коэн. Пинхас бен Элиазар, он был коэн. И сказал ей, чтобы она, что это за маленькая булочка, которую он ее попросил, маленький кусок булочки, чтобы она отделила ему халу. Халу, которую тогда отделяли каеном. Сегодня мы находимся в состоянии нечистоты, поэтому мы халу сжигаем, а тогда люди замешивали тесто в состоянии чистоты и давали коину. Пророк Ильяву ставит перед женщиной сверхзадачу отдать последнее, приблизив смерть себе и своему сыну. И она с этой сверхзадачей справилась. Без малейшего труда. Без малейшего труда. В ее заслугу дождь вернется в Израиль. Так что выбирайте. Либо хлеб себе. Тогда вы войдете в списки налогового управления. Если хлеб бедным, то войдете в список вечности.
Но как эта женщина смогла выбрать... В общем, галактически она имела право отказаться, или она узрела, что это действительно пророк, от слова которого выше галахи. Как это можно было на это согласиться? Она должна была что-то понять.
Понимаете, галаха говорит так, что если ты можешь спасти свою жизнь или жизнь другого, ты должен спасти свою жизнь. Но она не могла спасти свою жизнь в любом случае, потому что ей хватало пищи ровно на один день. Если бы у нее было, скажем, цистерна с маслом и подвал с хлебом, но это было бы хватало только для нее, а он бы попросил, возьми меня тоже, мы вместе съедим, и все умрем через некоторое время. Тогда галаха говорит, что нет, ты должен сам съесть сам все это и спасти себе жизнь. Но она не могла спасти жизнь себе. Поэтому вопрос был лишь о продлении жизни на короткое время. Хотя и продление жизни на короткое время – это тоже большая заповедь. И ради этого можно нарушить шаббат, чтобы спасти другому человеку жизнь на продление. По всей видимости, ситуация там она не сводилась к узкогалахическим концепциям. Но было видно в любом случае, что женщина отдала последнее. И благодаря этому она приобрела вечность. Она оказалась в тексте Танаха. И сын ее оказался... В тексте Танаха, как мы с вами видим чуть дальше. И сын ее напишет великую книгу в Танахе. Благодаря этому. Но до этого мы сами еще дойдем. Итак, пророк Ильяху ставит перед ней сверхзадачу отдать последнее, приблизив смерть себе и своему сыну. И Малвин говорит, что Бог не делает чудо, иначе как лыцор и гадоль. Как в крайне... При крайней потребности. Некоторые люди живут очень хорошо, ездят на кадиллаках, но они как-то от Бога все-таки еще и чудо хотят тоже, чтобы так еще лучше жить, чтобы еще и негр тоже в кадиллаке в качестве водителя был. А то жизнь тяжелая, самому приходится кадиллак водить. Так пусть Бог сделает чудо, чтобы я там заработал, разбогател, и чтобы у меня еще и на негра хватало. Всевышний делает чудо только лыцор и гадоль. Того чуда, за которое не пропадают у человека заслуги в будущем мире, это только лыцор и гадоль, для большой потребности, для особой потребности.
для особой потребности. Здесь особая потребность наступила. Паршат Эдрахим. Вдова была праведная, иначе пророк Ильяху не мог бы быть уверен, что она отделит халу в чистоте. А именно, хала, которая отделяется с условием всех соблюдения законов чистоты, она подлежит в пищу. Если так оказалось, что тесто стало нечистое по какой-то причине, то есть либо нечистое от мертвого дотронулся, либо прокаженный, либо не знаю кто, то тогда такую халу необходимо сжигать. Ее нельзя есть. Поэтому, когда пророк Ильяву сказал этой женщине, сделай для меня халу, то это предполагает, что он считал, что ее рашгаха, ее раввинский вдовий надсмотр, он достоин того, что на нее можно положиться. Вдова была большая. Книга Зогар говорит: «Веколь ман дезану мифарнес ле ман деицтерехлей, ит ахи баалма дехай». Тот, кто кормит и заботится о нуждающемся, он присоединяется к миру жизни. Тот, кто заботится о нуждающихся, понятно, что такое нуждающийся, должен быть нуждающийся, он должен быть осмысленным нуждающимся, а не дедом, который в домино играет в приусадебном участке. Он должен быть бедным, он должен быть, и так далее. Есть много всяких критериев, когда правильно и какому бедному правильно помогать. Тем не менее, тот, кто да, это делает, он присоединяется к миру жизни навсегда. Как это утверждение Зохар исполнилось по отношению к вдове? У нее умирает сын. В рамках присоединения к миру жизненности у нее умирает сын. Реакция женщины. Зачем ты пришел, Лераскира Тавони? Зачем ты пришел напомнить о грехе моем? Говорит Раши. Пока тебя здесь не было, я была на высоте. Теперь из-за твоего величия, видимо, мне не хватает заслуги. Обратите внимание же, женщина не имела претензий к пророку Ильяу, как мы могли бы поначалу понять. Зачем ты пришел, сразу же предполагает, типа, иди отсюда и быстро. Она говорит, нет, зачем ты пришел, напомнить мне грех мой, ибо при величии твоем я, видимо, была наказана за что-то смертью сына. Вот вам правильное видение мира. Радак говорит, объясняя слова женщины, напомните о грехе моем. Киалиедха низкаравони, шема луавати лифанеха кирауй, что посредством тебя вспомнился грех мой. Может быть, я не прислуживала перед тобой в должной мере. Говорит она, я закон гостеприимства, может быть, по отношению к тебе, не исполнила в полной мере. Вот за это я была наказана. Вот так. Вот это воззрение на истинную картину мира. У нас в нашей ментальности, если приходит гость, то у нас есть законы гостя о том, что ты должен вести себя тихо, как мышка, чтобы хозяину не мешать. А если хозяину гость не нравится, он сразу открывает дверь и с лестницы спускает. С точки зрения иудаизма все совершенно наоборот. Гость может себя вести как угодно, у него нет никаких ограничений. В рамках заповеди гостеприимства у гостя есть задача вести себя как бен-адам, как человек по отношению ко всем, и к хозяину, и к гостю, и тому, кто оказал ему гостеприимство, он, безусловно, должен быть благодарен и так далее. Тем не менее, заповедь гостеприимства – это заповедь, целиком и полностью лежащая на хозяине, осуществляющем гостеприимство, подчеркиваю сейчас очень важную вещь, вне зависимости от поведения гостя. Если твой гость ведет себя так, что тебе это не нравится, ты должен попытаться каким-то положительным образом, не испортив ему настроение и удовольствие быть у тебя, ты должен каким-то образом попытаться его отрегулировать и в нужную колею вставить. Тем не менее, это заповедь, исключительно распространяющаяся на тебя, а гость может вести себя так, как ему вздумается. Если вдруг оказывается, что ты не можешь, не выдерживаешь и так далее, то ты свободен, ты заповеди, ты можешь его мягко спустить с лестницы, да, так аккуратно сказать, извини, твое поведение такое, что я пока еще не достиг такого духовного уровня, что я такого рода, как ты, могу у себя принять в качестве гостя, просто не выдерживаю, извини, да, так сказать, гуляй, все, заповедь гостеприимства прекращается. Все, вот эту заповедь не исполняешь. Есть такая ситуация, когда человек не может исполнить заповедь, да, есть заповедь изучения Торы, человек не может ни спать, ни есть, ничего, да, поэтому он вынужден как-то прервать. Но тогда человек должен понять, он как хозяин эту заповедь не исполнил. Если он да, хочет исполнить, он должен ее исполнить по отношению к любому человеку, к любому гостю, в любой конфигурации. Поэтому, говорит женщина, может быть, я недостаточно служила перед тобой, как положено перед мудрецом Торы, как положено перед великим. За это она была наказана смертью сына. Смотрите, так объясняет Радак вопрос женщины. Малбим говорит, что женщина боялась, что в результате чуда с мукой и маслом иссякли ее заслуги. Что эта мука и масло, которые продолжали тянуться в результате чуда, они привели к тому, что она потеряла при этом все свои заслуги в этом мире и начала уже получать заслуги из будущего. Как то сказано в Пиркей Авот, «Вагамиштамеш бетага халев». Тот, кто пользуется короной Торы, тот пропадает из этого мира. Она подумала, что, может быть, это с этим связано. Что она потеряла все. Говорит Зоха. «Бехоль дара ло ишта кахман де иски кира итата ваант титен матра лялма дезхута саги». Зоар рассказывает, как на это Всевышний ответил пророку Илияху. Что в каждом поколении не было такой женщины, с точки зрения ее заслуг, как эта женщина. И ты дашь дождь миру, ибо заслуг ее достаточно. Еврейский народ получил дождь в заслугу этой вдовы. Так говорит нам Зоар. Она даст дождь на землю, ибо достаточно ее заслуг. Воскрешение мертвого ребенка. Крайне неожиданная история. В Танахе такое встречается только два раза. Раши говорит. Гдейше ицтарех ли мафтех шель тхията метим, кидеита бешильях агадета дехелек. Чтобы потребовался пророку Ильяву, то есть ребенок умирает, чтобы пророку Ильяву потребовался ключ воскрешения из мертвых, как сказано об этом в конце Агады, Перек Хелек, в конце трактата Санхедрин. Что Всевышний забирает у пророка Ильяву ключ дождей, вынудив его взять ключ воскрешения из мертвых, ключ, который никогда не передается посланцу. Кто был умерший ребенок вдовы? Будущий пророк Йона, Машиах бен Юсеф. Умирает Машиах бен Юсеф. Тот, кто предназначен привести еврейский народ в состояние года, в состояние славы, подготовив приход Машиаха бен Давида, подготовив приход царства дома Давида над Израилем. Умирает не случайный человек, не просто ребенок вдовы, который был ребенок достойный вдовы. Умирает пророк Йона, Машиах бен Юсеф. Каким образом пророк Ильяху может остановить дождь? Танит, Талмуд трактат Танит. Шлоша мифтахот бият шеля кодеш барогу. Шелоним сару бият шалиех, вейлугем, мафтех шель хая, мафтех шель гешамим, мафтех шель тхият амитим. Три ключа есть в руках Всевышнего, благословлен он, которые не передаются в руку посланца. И вот они. Мафтех шель хая, ключ родов, ключ рождения, ключ зачатия. Мафтех шель гешамим, ключ дождя и ключ воскрешения из мертвых. В чрезвычайной ситуации спасения царства Израиля от гибели и полной пропажи, пророк Ильяху забирает ключ дождя,
показать всему Израилю, что Гашгаха Шолетет Аль Тева, что божественное провидение царит над законами природы. Божественное провидение первичное. Говорит Зогар. Что имел в виду Всевышний, сказав пророку Илияху, что вот я заповедовал вдове кормить тебя. Мы видим, что когда пророк Илияху пришел к вдове, она была не очень в курсе ситуации, она просто увидела какого-то человека. Он попросил воду, она пошла за водой, попросил пищу, она дала пищу. То есть это было тяжелое испытание. Но мы нигде не видели с вами в тексте, что вдове до этого от Бога что-то было сказано, придет к тебе человек, ты ему дай лепешку. А самому пророку Илияху Всевышний говорит, «Гиней цивейте, вот я заповедовал тебе». Зогар говорит нам так. «Миёма да идбера алма, коль увда да идхадеш бе алма, кутше брегу паки драга увда, миёма да идбера алма». С начала сотворения мира каждое событие, которое приведет к обновлению в этом мире, которое будет чем-то новым, Всевышний благословлен Он указал об этом действии, об этом событии со дня сотворения мира. То есть Зогар, объясняя именно эти слова, что я заповедовал вдове, имеется в виду, заповедовал с 6 дней творения. С 6 дней творения было заложено. Посмотрите, вдова, да? Если бы она послала Илияху, объяснив, что в Галахе написано, что нужно сохранять жизнь себе и своему ребенку, она бы поступила, в некотором смысле, правильно. Она поступила так, как она поступила, и она приобрела себе вечность. Она приобрела вечность. Она удостоилась исполнить нечто, о чем было решение с 6 дней творения. Пророк Илияху отдает ключ дождя, забрав ключ Тхият Амитим, воскрешение из мертвых. И женщина сказала, что теперь вижу я, что слово Бога в устах твоих истинное. Что она имела в виду? Теперь я вижу, что слова Бога в устах твоих истинные. На первый взгляд, когда пророк Илияху воскресил ее сына. Она говорит, теперь я вижу, что слова Бога в устах твоих истинные. Зогар дает совершенно другое объяснение этим словам, совершенно в другом ракурсе. Убегинках и Кайбенамитай. И поэтому этот сын, его звали Бен Амитай, сын истины. Пророк Йона, как его звали? Йона Бен Амитай. Что это за Амитай? Так звали его папу? Нет. Так звали истинность пророка Илья. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Все-таки, вот вы говорите, что умер будущий пророк Йона для того, чтобы Ильяху взял ключи от воскрешения. А зачем он должен был получить эти ключи? Почему они должны были оказаться в его руках?
Он не должен был получить ключи воскрешения. Пророк Ильяху должен был вернуть ключ дождя. И в особой ситуации пророк, великий из людей, может на короткое время взять ключ, но он не может взять 2 ключа. А вот пророк Илиша возьмет 2 ключа. Потому что он будет видеть больше, чем пророк Илияху в 2 раза. Пророк Илияху больше, чем 1 ключ взять не мог. Поэтому умирает ребенок, чтобы вынудить пророка Илияху отдать ключ. Потому что суть пророка Илияху, как мы будем с вами учить на следующей лекции, это канаи, это ревность по отношению к Всевышнему. Пророк Илияху не отдавал ключа до полной тшувы. Всевышний заставил его отдать ключ. Методом смерти Машиаха бен Юсеф, пророка Йоны. А сам пророк Йона, что он будет делать? Он будет убегать. Он будет убегать от чего? От его пророчества о спасении Ассирии, которое приведет к смерти Израиля. Сейчас мы с вами пророчество Йоны хотя бы сможем понять после этой лекции. Так мы вообще ничего не понимали. Пророк Йона, детский сад, он убегает, садится на корабль, куда-то уплывает, и потом все-таки приходит, потом говорит, что лучше бы мне умереть. Сейчас нам все понятно. Йона, он Бен Амитай, его отец был Амитай, его
он был пророком истины. Его Всевышний посылает спасти Ассирию от уничтожения за их грехи. И он говорит, что я лучше погибну в море. В море бросит, говорит, бросайте в море, никакой проблемы. С радостью. Его бросают в море, буря прекращается. Это Йона. Пожалуйста, вопрос.
А, вот когда пророк Илия сказал, что не будет дождей по слову моему, почему все-таки он взял на себя такое по слову моему, не по слову Всевышнего? И как Всевышний к этому, в общем-то, отнесся?
Очень хороший вопрос. На него есть несколько ответов. Почему пророк Ильяху сказал, что не будет дождя, иначе как по словам ему? Один ответ такой, что пророк Ильяху был последней надеждой на спасение для Израиля. Второе объяснение такое, что когда Всевышний спросит его, и по поводу чего ты так ревнуешь, он говорит, пророков убили, идолам поклоняются, и меня хотят убить. А, говорит, а последнее, что ты говоришь, это что тебя хотят убить, да, это последнее, как бы. Поэтому по словам ему, как бы, чуть-чуть личного таки добавлено было немножко. Ну и самое главное, что пророк Ильяху приведет к тому, что весь Израиль произнесет слова «Гашем Ру Элоким» – «Бог, он Бог», и в результате этого пойдет дождь. Это состязание на горе Кармель, которое пророк Ильяху осуществит, о чем будет наша следующая лекция.